Свободное плавание. Вы слушаете повтор программы.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Свободное плавание». Меня зовут Иван Онищенко. Эфирная команда сегодня совершенно замечательная. Я ее очень люблю. Это Олеся Синяк, Дарья Ефремова и Алла Соколова сегодня мне помогают. Сегодня мы продолжаем с вами говорить о финансовой грамотности. Вообще говоря, вот эта неделя, она очень примечательна. Друзья, у нас наступила неделя последних прямых эфиров в этом году. Вот, это немаловажно, поэтому не пропустите. Как и обещали, все самое вкусное мы оставили на последнюю программу в этом году. В новом году мы для вас подготовим, я надеюсь, у нас будут еще, так сказать, представители Центрального банка России. Вот, и у нас с ними еще очень много намеченных тем, поэтому я думаю, что еще в программе «Свободное плавание» мы встретимся или, возможно, сделаем даже цикл специальных программ, посмотрим, как пойдет. Итак, сегодня у нас в гостях очередной гость, то есть гостья. Гостья, можно сказать, новогодняя, потому что ее фамилия созвучна с моей. Вот, только вслушайтесь, Иван Онищенко и Ирина Мищенко. Ирина Мищенко, ведущий эксперт службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Ирина, добро пожаловать.
Добрый вечер.
Друзья, сегодня, как я уже сказал, мы будем говорить о вкладах и инвестициях. Ирина подготовила для вас массу всякой информации. Перед эфиром мы с ней обсуждали эти моменты. Вы можете звонить и задавать ваши вопросы по бесплатному номеру для всех жителей нашей страны 8 800 700 ровно 1645 и по скайпу radio.voz. Дарья Ефремова, как и мы с Ириной, ждем ваших звонков. Итак, давайте начнем. Ирина, во-первых, давайте поговорим о том, вот вклады. Вклады, вот мы привыкли, что есть некоторого рода, сбывают сберкнижки, да, то, чем пользовался советский человек. Сберкнижка – это такой вклад, куда ты, значит, кладешь денежки и там капает какой-то совершенно маленький, но малопонятный процент. Сейчас на рынке масса других банковских продуктов на эту историю. Вообще, зачем копить, если процент маленький?
Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Очень интересный вопрос. И сегодня, я надеюсь, в рамках нашего прямого эфира мы постараемся ответить на него. Конечно, в жизни каждого из нас происходят такие моменты, когда нам экстренно нужны деньги на что-либо, на отпуск, на покупки и так далее. И, конечно, каждый из нас старается сформировать такой запас денежных средств или, как мы их называем, на черный день, да, этот запас. Но мы, финансисты, говорим о финансовой подушке безопасности, которую необходимо иметь каждому из нас и семьям для того, чтобы в случае необходимости мы могли изыскать эти деньги.
Да, ваши коллеги уже этого касались.
Да, и, но я еще хочу повториться. Вот, Иван, тогда давайте проговорим. Как вы считаете, какова должна быть подушка безопасности семьи? Ну вот сколько размеров ежемесячных окладов?
Ну, я думаю, что как минимум 3.
Да, совершенно верно. От 3 до 6, не менее. Считается, что в случае потери работы человеку необходима вот именно такая, как минимум, сумма для того, чтобы найти новую, и бюджет семьи не пострадал. Совершенно верно. Но есть еще такой фактор, как мы знаем, инфляция. Да, и наши доходы, которые мы храним в тумбочке, под матрасом, они, к сожалению, обесцениваются, наши деньги. Поэтому мы стараемся каким-то образом их приумножить, да, с помощью финансовых инструментов. Одним из них является вклад.
Я вам сейчас буду такие вещи говорить. Помните, по-моему, это Том Сойер, из Тома Сойера высказывание, что пришел негр и рассказал, что банк лопнул.
Я поняла. Как раз-таки одним из самых надежных финансовых инструментов является банковский вклад.
Тем не менее.
Да, именно по банковскому вкладу. Банковские вклады застрахованы в системе страхования вкладов. И данную систему представляет агентство по страхованию вкладов. Банки не могут выдавать вклады населению, оформлять вклады населению, если они не входят в данную систему. Все вклады, насколько вы знаете, застрахованы на сумму до... Подскажите.
Не знаю.
До 1 400 000 рублей.
Да, по-моему, вот называли мы как раз в одном из эфиров эту цифру, но как-то она мне не отложилась. 1 400 000. А давно вот эта система страхования вообще существует?
Уже несколько лет успешно и изначально...
Ну, то есть раньше ее не было, правильно я понимаю?
Да, ранее не было, и это практика последних лет. И ранее сумма была 700 тысяч рублей страхового возмещения по вкладам. Сейчас ее увеличили до 1 400 000 рублей. По совокупности вкладов в вашем банке. Допустим, вы храните несколько вкладов в различных отделениях одного банка. В случае отзыва лицензии у банка вам вернут вот именно по совокупности до 1 400 000 на все вклады.
Ну, то есть у меня 2 миллиона, если было, то, в общем-то, прощай 600 тысяч.
Нет, почему? Вы можете далее претендовать на возврат своих денежных средств. Этим занимается агентство по страхованию вкладов. Реализуя имущество должника и другие, совершая процедуры именно кредитной организации, оно... стараются вернуть денежные средства вкладчикам.
Я вам скажу, у меня, например, была история, у меня был вклад валютный в 1998 году или в 96-м, ну, что-то вот как-то так. И, по-моему, когда случился кризис вот этот 98-го года, был такой банк Лисовского, вот, и... Боже мой, я сейчас уже забыл, как он назывался. Банк Лисовского он так и назывался. Вот, и у меня там было 12 тысяч долларов. Вот, и когда случился кризис, сказали, что все, банк закрывается. Прости-прощай.
Сейчас, если вы храните средства в иностранной валюте на своем вкладе, то в случае отзыва лицензии у банка вам компенсируют, вам вернут денежные средства по курсу иностранной валюты, в которой находился ваш вклад, на день отзыва лицензии у банка.
Вот это да. Угу. То есть это вот сколько? Это 10 лет назад это уже работало или нет?
Я сейчас боюсь ошибиться, Иван. Но мы все так привыкли к этой системе, и нам всем так удобно, что наши средства застрахованы и гарантированы. Конечно, процент по вкладам невысокий по сравнению с более рисковыми инструментами на финансовом рынке, но зато он надежен. Единственное, что нам нужно, как вкладчикам, это, естественно, иметь при себе документы все о том, что вы внесли денежные средства в кассу, договор банковского вклада и... В случае отзыва лицензии подтвердить эти документы.
Угу. А вот, значит, что касается вкладов. Какие это бывают вклады? То есть, ну, я понимаю, вот сейчас нам предлагается масса из радиоприемника, льется реклама из телевизора. Несите ваши денежки. Вот, как помните, вот это «Поле чудес» у нас, угу. Вот эта вот тема проходит она через все программы наши. По финансовой грамотности темы вот, «Кота Базилию» или «Лиса Алиса», да, и «Буратино». Пресловуто, когда не помните, зарывали там денежки на «Поле чудес». Вот, и нам предлагают банки зарыть... на поле, не будем говорить, кого все сами знают, вот и сказать, что там, знаете, вот после определенного периода вы все-таки получите. Или это все-таки не поле дураков?
Но нужно обращать внимание на ту процентную ставку, которую предлагает вам банк по вкладу.
Вот, кстати, как она рассчитывается? То есть вот если, ну, условно говоря, у меня есть 10 тысяч рублей, вот каков реальный процент? Если это, предположим, вклад, когда я могу забрать деньги в любой момент.
Но это, скорее всего, вы говорите о вкладе до востребования. И по вкладам до востребования самые низкие процентные ставки, потому что ну, как раз-таки вы открываете этот вклад с целью именно да, забрать эти деньги, и вы не определились, для чего вам нужны эти деньги, да, и когда они понадобятся. Я немножечко вам подскажу. Прежде чем открыть вклад, вы должны задать себе вопрос, для чего я его открываю в конкретном банке. То есть, хочу ли я, на какой срок мне нужен этот вклад, да, разместить? Угу. Несколько месяцев, год или несколько лет. Процентная ставка варьируется в зависимости от срока. так. большую сторону. Если вы хотите частично снимать эти деньги со вклада или, допустим, пополнять деньги, вы хотите каждый месяц от зарплаты какую-то часть вносить во вклад или раз в квартал, как вам удобно. Вы хотите открыть вклад в одной валюте или сразу в нескольких валютах? На чье имя вы хотите открыть вклад? На свое имя или в пользу, допустим, ребенка, да, как многие родители открывают такие вклады? То есть это такой целый конструктор. Прежде чем заключить договор с банком, вы сможете выбрать, да, под себя любой вклад, наиболее удобный для вас вклад. В этом должны помочь вам менеджеры банка и, соответственно, не обязательно даже приходить в банк. Есть такая возможность открыть онлайн вклад, и процентная ставка, если вы открываете онлайн вклады, немножечко выше, чем если бы через отделение. Соответственно, вы все можете прочитать удобную и доступную информацию на сайте банка и сделать вклад, и оформить вклад.
Ну, вот, хорошо, вот по такому вкладу до востребования сколько можно заработать в год?
Я боюсь тоже ошибиться.
Ну, так, двух, примерно.
Ну, по-моему, до 2-3% годовых, если я не ошибаюсь.
То есть, если я, условно говоря, положил 10 тысяч рублей, в конце года сколько я получу?
Ну, соответственно, прибавите 2-3% сейчас.
То есть это несколько сотен рублей.
Да, но это, это вклад до востребования. Да, еще раз хочу сказать, вы просто не храните деньги дома на случай, допустим, да, чтобы не случилось, не реализовались никакие риски, говоря нашим финансовым языком.
То есть 10-300 я получу в конце.
Да, вы отнесете.
Еще сколько-то я заплачу за его обслуживание.
Я хочу сказать, что нет, за обслуживание вы ничего не заплатите. Это абсолютно бесплатная процедура для вас ведения вашего счета.
Ну, то есть это вот сопоставимо с... Извините, я вас перебиваю, да, сегодня постоянно, потому что у меня, ну, тут куча вопросов по этому поводу, чтобы сразу была ясность и для меня, и для наших слушателей.
Так.
То есть это вот сопоставимо нашим привычным сберкнижкам.
Да, совершенно верно. Сберегательная книжка – это документ, который как раз-таки указывает на то, что в конкретном банке у вас открыт вклад на ваше имя, да? И когда вы делаете приходные или расходные операции по вашему вкладу, то все эти операции отражаются в вашей
Отмечаются
книжке.
Отмечаются в этом документе.
Да, совершенно верно. Есть также сберегательные сертификаты. Они могут быть выписаны тоже на ваше имя. Да? Это ценная бумага, которая говорит о том, что в конкретном банке есть вклад на ваше имя. Или же это могут быть неименные сертификаты. Но неименные сертификаты не попадают в систему страхования вкладов, только именные.
Это что значит неименной? Это как?
То есть открывается счет на предъявителя, если вот здесь я могу так...
А, на предъявителя.
Да. Но я бы...
Слушайте, это вот что-то такое прямо из... то самое про Глеба Жеглова. Помните, да, когда там эта книжка была, сберкнижка на предъявителя?
Ну, наверное, об этом банковском продукте расскажут более подробно мои коллеги из других департаментов. Я бы хотела рассказать и вам еще вот о таком интересном продукте. Может быть, вы о нем не знаете. Это обезличенный металлический счет.
Это что такое? Я первый раз вообще про это слышу.
Это не вклад, сразу хочу сказать. Это именно специальный счет. Если вы хотите, вы знаете, что золото, платина, серебро, палладий всегда были металлами, которые пользовались спросом. И люди хранили слитки этих металлов. Да, сейчас вы также можете приобрести металл, слиток металла, хранить его дома или в банке. А можете виртуально как бы приобрести несколько грамм этого металла. Допустим, грамм серебра или 0,01 грамма золота. Таким образом, вы, не выходя даже из дома, можете через онлайн-банк оформить себе обезличенный металлический счет на любой из металлов и смотреть в динамике, как меняется курс, стоимость этого металла, то есть на рынке. Но в долгосрочной перспективе стоимость металла всегда растет, да, курс металла всегда растет. Соответственно, в любой из моментов, здесь нет определенного срока, только по вашему желанию вы можете продать этот виртуальный свой металл, несколько граммов, да, или большее количество, или большую массу металла, и получить обратно деньги согласно курсу этого металла на день сделки. Но также, что интересно, вы можете обменять эти виртуальные граммы на реальные граммы и получить свой слиток.
Да,
но тогда, вам придется заплатить только единственное, что НДС. если вы решите взять слиток. Но самый главный момент, который вы должны иметь в виду, обезличенные металлические счета не входят в систему страхования вкладов. То есть в случае отзыва лицензии данные деньги не возвращаются вкладчику. Это не вклад, это такой продукт.
Подождите, а что значит вот он обезличенный? То есть это что-то, какой-то документ выдается, он не привязывается к конкретной фамилии, эта штука?
Нет, привязывается. Имеется в виду, что вы не видите, вы не получаете на руки этот металл. Вы виртуально работаете с этим металлом.
Да, понятно.
Можете приобрести сразу несколько грамм или большую массу в различных металлах и смотреть, как меняются котировки этих металлов. Металлов на рынке.
То есть, условно говоря, там за 2 года я могу получить прям разницу там в 1.5 раза, например. Если он там скакнул, там платина стала дорогая, там, да, ну, условно говоря. Вот сейчас она используется очень серьезно, там, или ее становится меньше, этого металла, и он, соответственно, становится дороже. Потому что используется при там производстве каких-то электронных компонентов. И его цена на рынке растет. То есть вот эту разницу, если я захочу, я ее смогу получить?
Да, тот курс стоимости металла на день, вот когда вы решите закончить эту сделку, да, с банком и как раз-таки получить на руки деньги или слиток, то, соответственно, будет зафиксирован. Вот таким образом. Что еще из интересного, да, можно
рассказать? Вот предлагают вот еще сейчас такой вклад без пополнения счета и расходных операций. Это как?
Без пополнения счета и расходных операций.
Вклад в долларах США на известной радиостанции сейчас предлагают от 25 тысяч долларов на 3 года без пополнения расходных операций. Под сколько-то там процентов?
Ну, совершенно таким образом, это вклад с таким набором характеристик. Вы не можете пополнять, вы не можете досрочно снимать какую-то минимальную сумму, допустим, с этого вклада. Ну, вот через 3 года вы получите свой определенный процент.
А какие вклады, скажем так, являются самыми доходными?
Тоже это все индивидуально, да, в зависимости от ситуации, в которой вы находитесь.
Ну, по типу вкладов,
да,
что ли?
Это срочные вклады, да. Это срочные вклады, но хочется сказать, что вот, наверное, по способу начисления процентов, давайте поговорим, да, об этом. По умолчанию у нас есть простое начисление процентов по вкладу, но есть еще и такой режим начисления процентов, как капитализация. То есть сумма приращивается, если к той сумме, которая была получена в предыдущем периоде. То есть если при обычных формуле обычных процентов вы получаете в конце года определенную сумму.
Условно говоря, 10-200.
Да. То есть здесь, допустим, если ежемесячная капитализация, нужно смотреть, какая еще капитализация процентов, то если, допустим, в этом месяце вы имеете доход 10 тысяч и 10 рублей, то в следующем месяце уже процент начисляется
с 10 рублей.
Да. Ага, то есть вот понятно, так сумма увеличивается, и поэтому вклады с капитализацией наиболее выгодны.
То есть обратная история кредиту. Ну, то есть, вот для меня как-то, знаете, вот я брал как-то кредит в известном банке, и под сколько-то там, я уж не помню, что-то процентов 20 или 18, что ли, какой-то такой кредит, ну, нормально. Или там как-то 14 было. И я был удивлен, что я, честно говоря, по 14%, вот. И я брал 100 тысяч рублей, а отдал в итоге 108. Как так? Вот, а потом мне объяснили, ну, ведь там начисляются проценты по остатку кредита. То есть вот ты сколько-то выплачиваешь, вот остается, да, пересчитываются проценты.
Ну, у нас могут быть по кредитам, если мы будем говорить, то аннуитентный способ начисления процентов, да, выплат и погашения кредита, извините, и дифференцированные платежи по кредиту. Аннуитентные – это когда вы ежемесячно платите равную сумму по кредиту. Вроде бы для вас, как для потребителя, это очень удобно. Вы знаете, что каждый месяц, допустим, 10 тысяч вы платите по кредиту. Но если мы посмотрим на тело этого кредита, да, скажем так, на вашу структуру платежа, то сначала вы выплачиваете банку проценты за пользование кредитом и небольшую сумму основного долга по кредиту. И только к концу пользования кредитом вы выплачиваете сумму основного долга. А вот дифференцированный платеж, там как раз-таки разбивается сумма основного долга и проценты. Аннуитетные платежи, может быть, не очень интересно потребителю с точки зрения, допустим, досрочного погашения кредита, потому что, понимаете, в первую очередь вы погашаете проценты банку, а только потом уже основной долг. Угу. Вот. Поэтому, но здесь нужно уточнять, когда вы оформляете, берете кредит, да, какой вид погашения кредита, платежей по кредиту вам банк предложит.
Понятно. Аннуитетный или дефицитный? Если возвращаться ко вкладам, да, то, значит, вот здесь тоже бывает несколько видов начисления вот этих самых процентов.
Да, как я уже сказала, извините, простые проценты, формула простых процентов и дифференцированные. Капитализация, да. Капитализация. То есть процент как бы приращивается. Процент начисляется к сумме предыдущего периода с процентом, угу, скажем так.
Угу. Вот. Понятно. Так, а на какие продукты еще стоит обратить внимание с точки зрения вкладов?
С точки зрения вкладов, ну, я думаю, что мы много рассказали сегодня о вкладах. Я бы хотела еще рассказать о ряде других продуктов. Угу, да? Угу. Допустим, ну, как мы уже сказали, что вклад – это как бы защищенный продукт с точки зрения интересов потребителя, деньги застрахованы в системе страхования вкладов. Но что делать, если, допустим, вы уже сформировали свою подушку безопасности, да, и у вас есть вклад в банке, и вы можете себе позволить еще потратить какую-то экстра сумму денег, рискнуть, так сказать, да, и вложиться в более рисковые активы.
Но, что значит рисковые
активы? Рисковые активы – это активы, которые могут принести вам большую доходность, скажем так, потому что будут размещаться в востребованные отрасли, скажем так. Но,
например?
Но, например, IT-индустрия, нефтяная сфера, газовая сфера, да, акции и облигации этих компаний. Это могут быть химическая промышленность.
Так. Вы говорите, значит, о приобретении акций.
Ну, я говорю сейчас о...
Например. Вот, или, да, или то, что будет делать банк. Я даю банку денежки, а банк, соответственно, этим и приобретает. Или вы говорите сейчас о приобретении как раз акций прям непосредственно.
Я говорю о том, что если вы захотите получить большую доходность, то вы, в принципе, можете обратиться на биржу, на фондовый рынок. Но интересным продуктом на фондовом рынке для нас, для физических лиц, является индивидуальный инвестиционный счет. Это продукт. Вам открывается специальный счет.
И вы... Открывается в банке,
Нет. Это на бирже.
Прямо на бирже?
На бирже, угу, да. Но здесь вы не можете напрямую работать. Вы должны работать через посредника. Либо брокера, либо управляющего. Брокер работает за ваш счет и в ваших интересах. То есть вы, в принципе, говорите, даете команду брокеру о том, куда вы считаете нужным вкладывать свои денежные средства. Но, поверьте, вы должны, конечно, обладать какими-то определенными знаниями. Да? То есть пройти какой-то курс инвестирования, прочитать литературу, отслеживать котировки ценных бумаг. И довольно такая сложная работа. Если вы хотите не заморачиваться, скажем так, по этому поводу, да, а просто ждать получения дохода, то вы можете обратиться в управляющую компанию, которая будет вкладывать денежные средства в акции или в ценные бумаги или облигации, да, скажем так, определенных компаний. И здесь может быть такая консервативная стратегия, да, это ценные бумаги, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке, но не приносят высокую доходность, скажем так, но она стабильна. Или акции или облигации компаний, которые вот сейчас выстрелили, допустим, на рынке и могут быть интересны потребителю. И, соответственно, с помощью индивидуального инвестиционного счета управляющий или брокер, вкладывая ваши денежные средства, вы можете получить определенную доходность. Минимальная сумма у нас не ограничена. Но, допустим, конечно, от 10 тысяч рублей вы не будете работать на бирже, да, потому что нужно оплатить комиссии определенные брокеру, управляющему.
Но, от какой суммы можно начинать работать?
Несколько десятков тысяч, скажем так, рублей.
То есть 30-40 тысяч рублей.
Да, но есть ограничения по максимальной сумме. Это миллион рублей в год. Не более миллиона рублей в год.
То есть, что значит не более миллиона рублей? Это доходность уже?
Нет. Это вы вкладываете денежные средства на индивидуальный инвестиционный счет. То есть, от нескольких десятков до миллиона рублей. Средства до 400 тысяч рублей вы можете получить либо налоговый вычет на взнос, то есть вот...
Что это означает?
Что это означает? То есть вы можете получить, ну, если вы внесли, допустим, 1 000 000 рублей, разместили на индивидуальном инвестиционном счету в этом году, да, то на сумму 400 тысяч вы можете получить налоговый вычет, возврат налога, который вы уплачиваете как работник, да, 13%. То есть это сумма 52 тысячи рублей в год. Если, допустим, в год вы вносите на сумму до 1 000 000 рублей, да?
То есть 52 тысячи я могу получить обратно?
Да, но при условии, еще раз, что вы работаете, да, в зависимости от той заработной платы, которую вы получаете, да, рассчитывается НДФЛ. И при условии еще одном очень важном, что эти деньги вы можете получить только после 3 лет работы с индивидуальным инвестиционным счетом.
Иначе... А получу я их совокупно? То есть 156 тысяч рублей?
Да, 156 тысяч рублей. Я вот здесь могу сказать не совсем точно, либо за каждый год, либо через 3 года. Просто у нас, знаете, через 3 года однозначно вы можете получить, это мы рассказывали сейчас первую ситуацию, налог, индивидуальный инвестиционный счет на взнос, режим на взнос, а второй на как раз-таки на всю сумму уже, когда вы просто 3 года вносите деньги, минимум 3 года, да, и уже вы получаете здесь налоговый вычет от прибыли, которую вы получили за 3 года.
Подождите, вот только я единственное понять не могу. Вот, значит, я вложил 1 000 000, а что значит, при чем тут цифра 400 тысяч?
Ну, нужно сказать, что до 400 тысяч рублей вы можете получить налоговый вычет.
То есть вычет будет равняться до 400
тысяч рублей, да, в зависимости от ваших доходов, подкрепленными декларацией.
Ну, это вот отлично,
налоговой.
Если у меня там, предположим, да, там налоговый вычет составит там 300 тысяч. Ну да, понятно. То есть я вот, у меня такая хорошая зарплата, что за 3 года я там 100 тысяч плачу налогов в год.
Да, да, здесь нужно рассматривать. То есть максимально вы 52 тысячи в год можете получить при первом режиме ИИС.
Но... А, то есть я могу 52 тысячи, это понятно. Я думал, понятно, все, 52 тысячи, это я максимум могу получить за год.
За год. Ну, плюс еще доходность. Это только налоговый вычет. Плюс еще вы получаете доход от размещения ваших денег в ценные бумаги. Но здесь... Таким образом, да, какое нужно сделать, опять-таки, заключение, возвращаясь к вкладам, что средства не застрахованы
вот,
на индивидуальных инвестиционных счетах.
Что?
Да, средства в агентстве по страхованию вкладов не застрахованы.
То есть негр может прийти и сказать, что лопнул.
Но вот на данный момент мы предупреждаем как раз...
А вот о таких рисках.
Да, о данных рисках. И еще что нужно сказать, это удобно. Действительно, статистика довольно-таки хорошая, положительная. Граждане наши оформляют все больше и больше индивидуальных инвестиционных счетов и выбирают для себя тот или иной режим. Просто нужно понять для себя, да, готовы ли вы рисковать, нужно ли вам это. И не стоит рисковать сразу всеми денежными средствами. Хотите ли вы самостоятельно отслеживать котировки ценных бумаг, да, или же вы хотите, чтобы за вас управляли вашими активами, да? То есть нужно здесь разобраться очень хорошо и не тратить все. И, конечно же, если мы не должны как ни по вкладам, да, и ни по другим никаким финансовым инструментам не верить доходности в 500% в месяц, в год и так далее. Да?
А как,
никто
как,
не гарантирует доходность.
Вот какая доходность реальна?
Но согласно законодательству, никто не гарантирует, да, ну, на финансовом рынке невозможно гарантировать доходность по финансовым инструментам. Если вы заключаете в банке срочный вклад, да, на определенный срок, то в договоре вклада прописывается процентная ставка и конкретная сумма, да, которую вы получите по результатам, ну, вложения
нет,
ваших денег.
Просто чтобы понять, обманывают тебя или нет, ну, там реально какие-то вот есть данные, да, какая, ну, там, приблизительно хотя бы. Сколько это процентов?
Ну, выше 20% вообще никто не может.
Не может.
Да,
вот, я, собственно,
этого
и добиваюсь, собственно.
Но любая процентная ставка, она здесь не фиксируется. Нужно смотреть от финансового инструмента, от ситуации, от вашей инвестиционной стратегии. Все очень индивидуально.
Свободное плавание. Повтор программы.
Что ж, друзья, продолжаем. Еще раз напомню наши контакты. 8 800 700 ровно 1645 для ваших телефонных звонков и skype-radio.voz для ваших сообщений, ну и тоже ваших звонков к нам в эфир. Ирина, я теперь хотел бы перейти все-таки к инвестициям. А вот то, что вы рассказали, значит, насколько я понимаю, что это уже инвестиция. В ценные бумаги это уже инвестиция. Вот какие еще виды инвестиций бывают?
На рынке...
Ну, какие вот банковские, с точки зрения банковских продуктов?
С точки зрения банковских продуктов?
Ну, вот что, и у меня, предположим, есть 400 тысяч рублей, вот, которые лежали у меня под подушкой. Я их хочу умножить вдвое. Это реально?
Ну, вдвое, в зависимости
в
от...
В год, за год, за год, год, за год.
Это довольно высокая процентная ставка.
И тем не менее, может быть, какой-то рисковый продукт?
Но здесь я подобрала, сделала подборку именно для физических лиц,
да,
для нас с вами.
Конечно, да? Конечно, да, конечно.
Что еще можно? Но нужно сказать, что сейчас банки активно продают ценные бумаги, привлекают средства в пенсионные фонды, в негосударственные пенсионные фонды, да. Еще также предлагают полисы страхования жизни, инвестиционного страхования жизни.
О, как? Это что такое?
Это тема как раз моих коллег, больше они расскажут, я думаю, в следующей передаче обязательно вернемся, но вкратце скажу, что покупая такой полис в банке, вы покупаете страховой продукт. И, соответственно, здесь вы вкладываете деньги... часть на гарантированную, в гарантированную часть, и вторая – это инвестирование. То есть ваши денежные средства, вы сами выбираете стратегию, куда вкладывать ваши деньги или по совету менеджера, ваши деньги инвестируются. Но нужно понимать, что, в принципе, это не вклад. И об этом бы я сейчас хотела поговорить. Вот о такой вещи, как, угу, может быть, в английском языке она звучит как mis-selling, да, mis-selling, говоря по-русски. Это та ситуация, к сожалению, которая сейчас, наверное, распространена. Вы приходите в банк, доверяете, да, банку и хотите положить деньги во вклад.
Так.
А выходите из банка не с договором банковского вклада, а с договором страхования, например. Ну, я хочу, да, небольшой такой пример привести. Часто...
Да, вот это... здесь просто, да, по конкретике, потому что, да, у меня, честно говоря, уже, мягко скажем, я начинаю как-то вот теряться. Да.
Ну, вот конкретная ситуация была с одним из пенсионеров, который пришел в банк, чтобы положить деньги на определенный срок во вклад. И самое главное, он надеялся и знал, что вклады застрахованы, не стоит бояться отзыва лицензии банка и так далее.
Так.
Да? А вот вышел, посоветовавшись с приятным менеджером, вышел с полисом инвестиционного страхования жизни. Как он это узнал, да, что он оформил немного не тот продукт? Через полгода ему срочно понадобились деньги, и, обратившись в банк, его переадресовали в страховую компанию. Как раз-таки... И, соответственно, не только он ничего не заработал, но еще потерял часть суммы в виде комиссии. Так вот, давайте разберемся с вами, что такое вот мисселлинг и как его избежать. Прежде всего мы скажем, что еще раз, мисселлинг – это обман. Ну, мы, наверное, часто встречаемся не только в банках с такой ситуацией, да, но и в магазинах, покупая бытовую технику. Мы приходим за конкретным видом телевизора или фена, да, а выходим совершенно другим телевизором, потому что менеджер убедил нас, что вот именно тот телевизор работает гораздо лучше.
Лучше, конечно, да, конечно, да.
И, к сожалению, иногда наступает такое определенное разочарование в том,
а
что
ты пришел в магазин, и тебе очень хотелось.
Да, мы хотели именно тот телевизор, да, но так убедительно поработал с нами менеджер, и вроде бы такой он приятный.
И улыбчивый
такой. Улыбчивый, да, и нет оснований ему не доверять, вот прям просто профессионал своего дела стоит перед нами. Такая ситуация сейчас складывается и в банковской сфере. Соответственно, что могут продать вам в банке вместо вклада, под видом вклада, да, это, например... Как я уже сказала, полис индивидуального страхования жизни, ПАИ, паевых инвестиционных фондов, инвестиции в ценные бумаги, в том числе и векселя банка или дружественных организаций, договоры негосударственного пенсионного обеспечения. Mm-hmm. Иногда вам могут продать так смешанный продукт, то есть предложить часть денег разместить во вклад, а часть денег все-таки вот в данный продукт. Ну, что можно сказать? Вот Какой бы вы, Иван, дали совет нам, потребителям, чтобы не попасться на уловки менеджеров?
Читать документы, внимательно читать. Но это не всегда возможно на самом деле, потому что ты приходишь в определенном состоянии. Может быть, кто-то не готов читать, но все равно, друзья мои, если вы приходите в банк и хотите что-то сделать, либо выбирайте уважаемый банк, да, которые, вы точно знаете, что, скорее всего, там такой истории не будет. Хотя, в общем-то, может быть все и везде. Потому что все это, конечно, люди, да, которые работают, которые от этого получают свой процент. И, может быть, руководство банка даже не в курсе, что там такие вещи происходят, честно говоря.
Абсолютно правы.
Но читать, да, читать документы.
А если договор 10-30 листов, что
это
делать?
Это ужасно. Не знаю, что делать.
Тогда просто взять его домой, ознакомиться с домом или распечатать его.
А это можно?
Да, конечно, можно. Почему нет? Вы абсолютно вправе взять, почитать договор не только по, допустим, по вкладу или другому продукту, но, допустим, если вы хотите взять потребительский кредит в банке, вы тоже можете в течение 5 дней ознакомиться с тем расчетом по кредиту предварительным, который делает вам банк, и почитать все документы, и потом принять решение, сравнить ставки и расчеты в других банках и принять для себя решение, какой же банк для вас наиболее интересен, как для вкладчика или как для заемщика.
То есть все-таки сохранять психологическое равновесие обязательно при походе в банк и, так сказать, принятии решения отдавать деньги в банк или не отдавать, все-таки как-то сохранять это равновесие и консультироваться. То есть я-то, честно говоря, думал, что, ты сначала читаешь про эту историю где-нибудь в интернете, да, потом тебе говорят, смотрите, договорчик, давайте подпишем, вы хотите, тут почитайте. То есть можно сказать, вы знаете, я возьму договорчик, но я почитаю дома, и завтра приду, подумаю.
Да, это абсолютно ваше право, вы можете это сделать.
То есть вы можете меня не уговаривать, тут посидеть, почитать.
Да, никто не должен рассчитывать на эмоциональные покупки, которые мы пытаемся совершить, да, поэтому спокойно, не переживайте, что вы выглядите занудой, так можно сказать, да. Просто пойдите и ознакомьтесь дома с договором. А еще какие пункты в договоре нужно посмотреть? Во-первых, с кем именно вы заключаете договор? То есть это кредитная организация, это банк или это страховая компания?
Да? То есть это прописано?
Да, конечно, обязательно.
То есть там не будет там ПОИ... Благовест.
Нет. Вы как раз-таки должны и задать вопрос менеджеру, а кто-то...
Что такое ПАИ?
Да, кто-то организация, с которой я заключаю договор. Обязательно вы должны видеть, в договоре должно быть это указано, попадают ли ваши инвестиции в систему страхования вкладов.
Менеджер говорит, это банк такой ПАИ, такой банк, называется он ПАИ.
Одно дело поверить на слово менеджеру, а другое дело...
Проверить в интернете,
например. В интернете. Но в интернете на каком сайте нужно проверять? В интернете это сайт Банка России, www.cbr.ru. У нас есть реестр на сайте кредитных и некредитных организаций.
Там прям можно поискать.
Да. Это на удобном интерфейсе, прямо на центральной страничке, на главной нашего сайта. Вы можете увидеть, проверить кредитную организацию или проверить некредитную организацию. Можете это осуществить. Еще у нас замечательный есть сайт Вячеслав Владимирович, мой коллега в предыдущем выпуске рассказывал.
Да, господин Крылов.
Да, о сайте «Финансовая культура», да, о сайте по финансовой грамотности. Очень много лайфхаков, статей, презентаций, смешного видео размещено на этом сайте для повышения нашей финансовой грамотности, для нашего ликбеза. Как для детей, для совсем маленьких детей, так и для взрослых, для всех возрастов. Друзья, пожалуйста, заходите www.finkult.info на наш сайт.
Слушайте, у меня тут такая идея возникла. Господа, я вас прошу, я сам это сделаю и вас прошу, уважаемые наши слушатели, пожалуйста, проверьте на доступность сайт Центрального банка России. Я думаю, что там все хорошо с этим. Но все-таки мы проверим, посмотрим, насколько это доступно с точки зрения пользователя незрячего. Я думаю, что у Банка России с этим все в порядке, но тем не менее. Обещаем обсудить это в одной из программ. Пригласим кого-то из службы IT банка, да, и поговорим тоже об этом. Как с этим работали, как к этому шли, с кем консультировались. Хотел еще о чем спросить. Предположим, мы смотрим договор и видим, что там написано какая-то страховая компания. Нам говорит, что это вклад. То есть мы не верим ни в коем случае.
Ну, да, нужно, извините, верить тому, что написано на бумаге. И, соответственно...
Потому что это как раз и будет как бы...
Ответом, да.
Ответом на этот вопрос.
Да. Угу. В случае возврата денежных средств, кому вам обращаться? Куда идти за деньгами? Это очень важно. Это ваши средства. Ничего страшного. Задавайте вопросы. И желательно, чтобы не устно вам поясняли что-то, а именно показывали те пункты договора, где прописаны ответы менеджера. Это важно. Угу. Все должно быть зафиксировано на бумаге.
Понятно. А, то есть, чтобы не было написано, там, например, вексель или так далее, там... И тому подобные вещи.
Кстати, по поводу векселя. Вот новость от 19 декабря, размещенная на сайте нашего банка, о том, что как раз-таки наш банк, Банк России, рекомендует кредитным организациям и другим финансовым организациям предупреждать потребителей о рисках, связанных с приобретением векселей.
То есть, вексель это что?
Вексель это долговая ценная бумага.
Поподробнее расскажите, пожалуйста. Ну, вот, предположим, я, например, знаю, да? Ну, я хочу, чтобы вы вот это проговорили для наших слушателей, кто, может быть, не в курсе, что такое вексель.
Хорошо. Вексель – это финансовый инструмент. Представляет собой по факту расписку. Одна сторона занимает денежные средства
под процент у другой стороны.
Да. Один из старейших финансовых инструментов, и много-много литературных произведений посвящено векселю. Вспомним старуху-процентщицу, которую убил Раскольников как раз из-за векселя, и другие литературные произведения. Таким образом, вы можете приобрести в банке, возвращаясь опять к банкам и векселям, вексель банка или дружественной организации. Но банк обязан будет вам выдать памятку, в которой укажет, кто является тем лицом, который выпустил этот вексель. Кто будет погашать этот вексель, то есть кто будет вам возвращать денежные средства и всю остальную важную информацию. После того, как вы ее подпишете, эту памятку, только тогда данный продукт будет вам продан. То есть вы должны быть ознакомлены со всей этой информацией.
А вексель – это высокодоходный продукт банковский или все-таки нет? Или обычный?
Я сейчас вот не могу прокомментировать данную ситуацию. По статистике не отсматривала. Угу. Но вексели, как акции, так и облигации, да, акции...
То есть банк у меня может взять раз... миллион, да, например, и выдать мне вексель, что он у меня взял миллион. И в конце он мне там отдаст, ну, условно говоря, 1 200 000.
Да, с процентами. Угу. Это ценная бумага, да, в которой все как раз-таки прописывается и указывается. Но если мы говорим о векселе, давайте скажем еще вкратце, что такое акция. Да? Если вексель, как и облигация, это долговые ценные бумаги.
То есть а вексель от облигации чем отличается? Вот облигации были у моей бабушки когда-то, гособлигации.
Государственные облигации, да, имитируют не только облигации, имитируют также юридические лица. Облигации федерального займа, допустим, такой известный нам инструмент финансовый.
То есть это все равно расписки какие-то, да, вот какие-то денежки берется. То есть, предположим, раньше вынуждали покупать эти гособлигации, чтобы государство привлекало средства граждан.
Да, и государство потом выкупало эти облигации у граждан, да, с определенным доходом.
Ну, бывало, что не выкупало, бывало, что облигации летели из окна.
История наша, да,
к сожалению, велика. Да. Но... А сейчас как с этим дело обстоит? То есть вот как-то застрахован человек, покупающий облигации векселя? Или нет?
Что касается страхования, это только вклады, да, в системе
только
страхования
вкладов,
да, вклады. Кстати, вклады...
То есть все равно это остается высокорисковым продуктом.
Да, здесь есть риск, но также что еще застраховано у нас в системе страхования вклада? Это средства индивидуальных предпринимателей, это средства на карточных счетах наши. Также они застрахованы в системе страхования вкладов. И еще ряд нескольких позиций. Об этом можно узнать, изучив нормативную базу. Вы можете зайти на сайт АСВ, систем агентства по страхованию вкладов, и как раз вас познакомят со всей информацией, что входит в систему страхования, да, в систему страхования, что не входит, каким образом можно вернуть свои денежные средства. Очень интересный тоже информативный сайт.
Угу. А вот еще я хотел бы вернуться к... Как раз вы уже коснулись вкладов, которые у нас привязаны к нашим банковским картам. Ну, как бы вот совместимы ли они вот по своему качеству со сберкнижкой? Ну, то есть, вот у меня зарплатная карта, там постоянно у банка находятся, условно говоря, мои деньги, да?
У вас открыт текущий счет, в котором карта является средством доступа к вашему счету, да?
Да,
то есть,
да.
Для того, чтобы вы не каждый раз ходили в банк и не снимали деньги.
Ну, я там не получаю никаких процентов, честно говоря. Больше плачу, наверное, в год за обслуживание этой карты.
Ну, в зависимости, если, да, какой у вас тариф, какой режим, какая карта у вас оформлена. Вот. Что касается, да, карта – это удобное средство доступа к вашим денежным средствам. Но сейчас по различным картам банки предлагают...
Еще и проценты.
Но здесь нужно смотреть тоже, какая это карта. Расчетная эта карта, то есть где лежат только ваши денежные средства, или это кредитная карта? Кредитная карта – это средство банка, да?
Да,
это
понятно.
Ваш кредит. Угу. Соответственно, вас по кредитной карте банки стимулируют делать покупки больше. Каким образом? Да, начисляют вам кэшбэк, да, то есть возврат денежных средств за совершенные покупки, ну, в различных сетях, допустим.
То есть, подождите, значит, это как? Я вот, честно говоря, думал, что кэшбэк к кредитным картам не относится. Именно к кредитным картам. К дебетовым, скорее. Или все-таки относится?
По кредитным картам также предусмотрен кэшбэк.
Тоже предусмотрен кэшбэк? Угу. Я просто думал, что вот, например, по кредитным картам максимум, что предусмотрено, это грейс-период. Классная штука, кстати.
Да, льготный период действительно у нас...
Это супер просто.
Да, если вы финансово грамотный заемщик и можете четко определить, когда вам нужно платить по кредиту и когда заканчивается льготный период, то вы можете действительно пользоваться средствами банка за минимальную комиссию. Но не всегда... Не всегда заемщики укладываются в льготный период.
Не, ну все-таки, конечно, себе надо отдавать отчет, что ты делаешь и зачем, самое главное.
Сейчас у многих банков настроены онлайн-банки, онлайн-оповещения. Вам приходит сообщение по вашему кредиту, да, что такого-то числа у вас заканчивается льготный период. Вам необходимо внести такую сумму и так далее. Банки не заинтересованы в том, чтобы вы испортили свою кредитную историю и вышли в просрочку.
Больше никогда к ним не пришли.
Да.
Да?
Поэтому все мы желаем нашим заемщикам быть, то есть не мы, а вот кредитные организации, желают, чтобы заемщики были дисциплинированы финансово.
Теперь кэшбэк. Mm. Значит, что такое кэшбэк? Это что за деньги такие? Откуда они получаются?
Кэшбэк это...
Ну, вот я купил телевизор, там, условно говоря, в виде кэшбэка мне там сколько-то вернулось, да, это в честь чего?
У каждой кредитной организации есть свои программы. Допустим, некоторые банки делают кэшбэк по топливным картам, да. Если вы пользуетесь, то есть если вы часто ездите на машине и заправляетесь, то вам очень удобно оформить такую карту на заправках. Вы можете, то есть заправляясь, вы можете получать обратно деньги.
А что это значит? Ну, сколько я могу получить там условно?
Ну, определенный процент от суммы покупки, то есть от суммы, на которую вы заправились, там, скажем, 10%, 5%, 6%, это зависит от тарифной политики банка.
Ну, то есть я там на 100 рублей заправился, да, 10 да. рублей я положу, мне вернули обратно.
Да, совершенно.
То есть я за 90 рублей заправился.
Некоторые банки, допустим, выпускают карты для прекрасной половины человечества, да, в скидки в салонах красоты возвращаются деньги. То есть вы можете выбрать любой продукт, который именно вам по душе, где вы больше тратите деньги, и оформить таким образом карту, и получать возврат денежных средств. В некоторых банках есть система привилегий. Вы можете получать подарки, копить баллы за накопленные, за сделанные покупки, и потом их трансформировать в подарки от этого банка. Сколько баллов вы накопили, столько на такую сумму баллов вы можете получить подарок от банка. Некоторые банки копят бонусы, да, и вы можете этими бонусами расплатиться в магазинах. То есть вот таким
образом.
А
вот бонусы от кэшбэка, есть какое-то отличие? Ну вот я, например, клиент известного банка и получаю там некий бонус в виде спасибо. Вот этими спасибами, в кавычках, я могу расплачиваться, там, покупать детям игрушки, условно говоря. Ну, там, где принимаются эти спасибо.
Да, вы можете оплатить какой-то процент покупки, определенный процент покупки.
Понятно. То есть вот есть там сети, где я могу прийти, там у меня, предположим, несколько тысяч этих спасибо, потому что я, ну, расплачиваюсь картой, да, и там мне говорят, вот заплатите рубль, и все. Ну, как бы, и дальше вот мы спасибами. А вот я понять не могу, а как эти спасибо в реальные деньги превращаются? Ну, то есть, я пришел, купил ботинки ребенку. Мне говорят, слушайте, ну, вы можете, вот, стоят ботинки, там, 600 рублей, вы можете заплатить 1 рубль, и 599 спасибо у вас спишутся. Магазину за это, магазин это зачем? И кто ему перечислит вот эти реально 599 рублей?
Кредитная организация.
Опа.
Кредитная организация осуществляет расчеты с торговой точкой за то, что вы пользуетесь картой этой кредитной организации. Из множества других вы выбрали карту именно этого банка, и банк вас за это благодарит. Таким образом мотивирует совершать покупки с картой, с этой картой.
Понятно. Теперь, ну, понятно, что эти спасибо принимаются не везде, не везде там в разных объемах, а вот кэшбэк, вот это, насколько я понимаю, реальные средства.
Да, денежные средства, которые возвращаются вам на карту согласно условиям банка, да, и тарифам по конкретной карте.
Угу. Понятно. А во что сейчас, на ваш взгляд, в какие продукты все-таки рентабельно вкладывать свои средства?
Иван, я не могу так ответить вам на этот вопрос. Почему? Еще раз. Потому что у каждого из нас своя цель, своя жизненная позиция. Но еще раз, хотелось бы предупредить. Я как сотрудник службы по защите прав потребителей хочу защищая ваши права, друзья, хочется сказать, да, не рискуйте всеми своими денежными средствами. Как мы говорим, диверсифицируйте свои деньги или не кладите яйца в одну корзину. Пожалуйста, хотите посмотреть, как работает тот или иной продукт, оформите вклад, оформите еще другой продукт, посмотрите, в каком продукте вы успешны и какой наиболее вам подходит, исходя из ваших критерий, срока, требования к доходности, желания снимать или пополнять этот продукт.
А скажите, как выбрать все-таки банк правильно? Банк должен быть где? Он в реестре каком-то должен быть?
Да, да. Изначально с чего мы начинаем, Иван? Это действительно очень хороший вопрос. Спасибо вам еще раз за него. Все начинается с нашего сайта, с сайта нашего банка www.cbr.ru. Здесь выложен реестр кредитных организаций, если мы говорим о банке. Да? Пожалуйста, проверьте банк, который вам понравился, вот приглянулся. Он входит в реестр или не входит? Это первое. Если банк находится в реестре, кстати говоря, вы можете посмотреть и отчетность этого банка. Она также, основные формы отчетности публикуются на нашем сайте. Вы можете посмотреть динамики, как работает банк, насколько он устойчив.
А, кстати, рейтинги эффективности банка есть?
Есть рейтинговые агентства, такие как Акро, допустим, и другие рейтинговые агентства, которые ведут данные, рейтинги банков по различным критериям. А мы,
то есть эти агентства тоже можно найти на CBR.ru?
Да, вы можете посмотреть агентства, да, такие как Акро, еще раз я повторюсь, да, вы можете зайти на сайты-агрегаторы, такие как Банки.ру, Банкир.ру, да, и так далее. То есть можете посмотреть информацию на этих сайтах, но учтите, на этих сайтах находится мнение экспертов, допустим, на многих сайтах агрегаторов. Эксперты тоже иногда могут быть субъективны. Поэтому в первую очередь обращайтесь к нашему сайту. Второе, да, хочется еще спросить вас. Выбирая банк, что вам ближе? Вам нужно, чтобы банк был возле дома, рядом, и вы могли, допустим, ежедневно туда ходить? Или вы готовы ездить за несколько остановок?
Слушайте, я вообще, честно говоря, человек ленивый, поэтому я деньги не коплю. Вот честно вам скажу. Вот, и вам, уважаемые слушатели, не коплю деньги. Вот, хотя, в общем-то, наверное, уже приходит такой момент, когда все-таки надо копить деньги. Но у меня есть другой финансовый инструмент. Не буду раскрывать, какой. Вот коллеги ваши меня предупредили, не рассказывай. Это никому. Вот. Не раскрывать о себе информацию. И тем не менее. Но вот, ну, на что бы я лично обратил внимание? Насколько банк представлен? Насколько его знают мои друзья, близкие, знакомые?
Совершенно верно.
Вот. Иногда отделение банка находится по всему городу. Uh-huh. Да, и не только в этом городе, uh-huh. а в тех городах, где я бываю. Там яркие вывески, дорогие uh-huh. офисы, там, ну, и так далее, и тому подобное. Вот у меня в доме есть известный панк, скажем так, немножко сомнительной репутации, как мне кажется, да, потому что массу информации я в нем выяснял, хотя, в общем-то, в банкомат этого банка я хожу. Вот, сложно сказать, как мне выбрать банк. Вот поэтому, собственно, я вам задал этот вопрос, как его выбрать. Я человек очень консервативных взглядов, поэтому я выбираю известный банк, к которому мы привыкли все с советских времен. Просто отделения которого были просто на каждом шагу.
Вы должны для себя определить, что для вас важно. Или вы, допустим, хотите онлайн взаимодействовать с банком, и офисы вам не интересны. Но в первую очередь вы должны смотреть на то, включен ли он в реестр Центрального банка Российской Федерации. Также обратите внимание на рекламу. Если она агрессивная, массовая, тоже это момент, для чего банк вас так привлекает к себе, да? Здесь много
разных моментов.
Да, кстати,
вот если агрессивная реклама, вот нам часто, вот как раз мы с Юрием Анатольевичем этот вопрос обсуждали, сейчас звонят часто банки и начинают в агрессивной форме навязывать что-то, какие-то продукты там и так далее. То есть, если мне звонят в агрессивной форме, мне начинают говорить, кто-то там дал мой телефон, посоветовал там и получил за это какую-то скидку, вот, я, в общем-то, вообще, я даже не слушаю. Просто вот эту вот лапшу на уши я даже не слушаю, вот, честно говоря. А на кого-то это, честно говоря, да, производит впечатление. То есть, если агрессивная реклама, что это означает?
Но банки таким образом пытаются продать свои продукты. Тоже заинтересует это вас или нет? Допустим, большой процент по вкладам, если предлагается. Это возможно или нет? Посмотрите среднерыночные значения. Посмотрите в соседнем банке, какие вы предлагаются проценты
на
по аналогичному
продукт,
вкладу.
Да? Да. То есть продукты, сравните. Они, в принципе, они, это ограниченный набор этих продуктов,
да,
банковских.
Да, да. Угу. Совершенно верно. Посмотрите конкурентов и задайте себе вопросом, почему именно этот банк предлагает такие высокие процентные ставки по вкладам. И, конечно же, почитайте о нем информацию, расспросите друзей, знакомых, потому что сарафанное радио, оно тоже работает, скажем так.
Понятно. То есть, при выборе банка мы выясняем все об этом банке.
Да, конечно, ведь вы же доверите этому банку хранить свои денежные средства, ваши угу. заработанные денежные средства. Поэтому отнеситесь к этому моменту очень внимательно.
Еще раз напомним, при выходе, при покупке, приобретении продукта мы сравниваем продукты у соседей.
Мы можем зайти...
Ну, соответственно, у других банков.
Мы можем зайти на сайты агрегатора, допустим, угу. да, которые сразу покажут, каковы процентные ставки по вкладам или по кредитам в нескольких банках. Каковы условия по этим кредитам. Допустим, кредиты, каков льготный период по кредиту. Процентная ставка, может ли быть этот вклад пополняемым или непополняемым. Или начисление процентов. Все-таки простые проценты или это проценты с капитализацией по вкладу. То есть нужно посмотреть все в совокупности и сравнить. Да, не надо принимать таких эмоциональных, скоропалительных решений.
И самое главное, читаем документы, читаем договор. Внимательно берем его домой и в спокойных условиях, когда на вас никто не смотрит, вы дома с чашечкой кофе или, так сказать, за любимым компьютерным столом или сидя на мягком диване любимым, спокойно читаете этот договор. И проверяйте пункты, используя всемирную паутину.
Совершенно верно. Абсолютно с вами согласна, Иван.
Друзья, вот такие, собственно, советы мы сегодня с Ириной Мещенко для вас подготовили. Ирина, ну, пользуясь случаем, позвольте поздравить вас и в вашем лице весь коллектив Центрального банка России с наступающим Новым годом и рождественскими праздниками. Пусть и дальше у вас возникают такие замечательные и светлые идеи. Юрий Анатольевич Бажор, как вы знаете, вышел к нам с идеей вот о подобных программах. Мы тут как-то встречались, ну, совершенно по другому вопросу. Вот, и в частности, вот мы поговорили, я говорю: Юрий Анатольевич, ну вот, раз так все здорово и замечательно, давайте вы придете на радио, и вот мы поговорим. Мы сначала думали сделать одну программу, потом Юрий Анатольевич загорелся, говорит, давайте сделаем цикл программ. Вот, да, наверное, мы сделаем цикл программ. Но пока еще немножко поговорим в цикле программ «Свободное плавание» про вот эти вещи. Но вообще у нас впереди большие планы. Так вот, я о чем хотел сказать. Вы очень хорошую миссию несете. Вы рассказываете людям без привязки к конкретному банку, конкретной финансовой кредитной организации о том, чего можно и чего нельзя, и где надо все-таки проявлять осторожность, а где и, в общем-то, опасаться чего-то. Что правда и что неправда. Вот, а вот господин Крылов, я ему, и Юрий Анатольевич потом позвонил после прошлой программы, мы как раз вот, я ехал домой после эфира, и мы еще с ним поговорили, честно говоря, я позвонил Юрию Анатольевичу, говорю, Юрий Анатольевич, вы с вашим господином Крыловым, вы страшные люди, вы открываете на правду глаза людям. Вот, я желаю, чтобы в новом году вы нам открывали на правду глаза. Спасибо вам большое, еще раз с наступающим. Напомню, друзья, что сегодня у нас был эксперт Банка России Ирина Мещенко, провел сегодня для вас программу Ивана Онищенко, Олесь Синяк, Дарья Ефремова и Алла Соколова сегодня помогали обеспечивать этот эфир. Ирина, спасибо большое. Вот, вас лично с наступающим. Счастья, здоровья и полную чашу, как говорится.
Спасибо большое. Всех вас, друзья, тоже с наступающими праздниками от всего нашего коллектива. Счастливо. Мы работаем для вас.
Да, счастливо, друзья. Берегите себя.
До свидания.
Свободное плавание. Повтор программы.